студии Никита Воронков. Здравствуйте, это новостной дайджест выходного дня. И в студии вместе со мной Евгений Майструк. Приветствуем, Евгения.
Здравствуйте.
В эти минуты в центре Москвы проходит марш памяти Бориса Немцова. И по последним данным МВД насчитало 8 тысяч участников этого шествия. Организация «Белый счетчик», которая, в общем-то, как раз-таки на этом и специализируется, на подсчетах людей на различных акциях, насчитала больше 22 тысяч участников. И сообщается, что еще 0,2 тысячи опоздавших участников. Это 200 участников, спасибо, которые опоздали, оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. Что бы это ни значило, на данный момент белый счетчик...
Не пустили?
Да, я так понимаю, что им не удалось в этот марш войти, влиться. В связи
я так
с чем,
понимаю,
напомним,
знаешь, что...
давай.
Сначала я, наверное, выскажу свое мнение. Мне кажется, что истина где-то посередине. И белый... Делишь, да? Белый счетчик плюс ГУМВД и делишь пополам.
15.
Да, вот, ну, где-то так. Бывшего первого вице-премьера России, оппозиционного, затем политика, застрелили 27 февраля 2015 года. Произошло это на Большом Москворецком мосту. За это преступление в 2017 году осудили 5. Все они говорят, что это исполнители убийства, да, а заказчик до сих пор не установлен. И непонятно, будет ли вообще когда-нибудь установлен. В этом году в Москве шествие проходит, кстати, в том числе и под лозунгами против несменяемости власти. То есть это не только такая мемориальная акция, это еще и политическая акция. Среди организаторов Либертарианская партия России, Яблоко, Парнас, Фонд борьбы с коррупцией, Партия перемен, другие организации. И сейчас акции проходят и в других регионах России. Вот, в частности, в Санкт-Петербурге, и по некоторым данным, там же есть задержанные на этой акции. В Москве пока задержанных не сообщается.
А потому что в Петербурге, я так понимаю, не совсем согласованная акция.
Как это не совсем согласованная?
А потому что по маршруту не договорились. Вот. Поэтому не удалось собрать такое многочисленное. Около 1000 человек вышли, держали различные плакаты. И действительно, да, начались задержания. Вот уже о единичных случаях сообщается. 7 человек на 14.29 по данным Северо-Запад МБХ «Медиа».
Ну, то расследованием убийства Немцова хотели же заняться за границей, да, все-таки заказчика пытались каким-то образом найти. 20 февраля вице-председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд представила доклад, который, как ожидается, ляжет в основу будущей резолюции парламентской ассамблеи по расследованию убийства Бориса Немцова. И вот она обвинила российские власти в отказе от сотрудничества при подготовке доклада. А ранее в адрес России звучали еще обвинения в том, что Москва не допускает иностранных следователей к работе по расследованию этого дела. Я вот подумал, а почему, собственно, ну, пусть расследуют. Оказалось, что нет. Вот что по этому поводу думает адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин» и партнеры Денис Скрябин.
Нету какой-то нормы права, которая бы обязывала Российскую Федерацию это сделать. Конечно, здесь возникает немножко неудобная ситуация для Российской Федерации, которая в нарушение своих внутренних национальных законов должна была бы согласиться на предложение международных организаций нарушить собственный национальный закон и пригласить иных лиц, которые могли бы изучить материал уголовного дела, дать какие-то рекомендации нашим следователям. Но это в корне неправильно, это ставило бы под сомнение компетентность наших следственных органов и фактически говорил о том, что наши следственные органы не могут справиться с теми задачами, которые перед ними стоят.
В любом случае, хотелось бы, чтобы заказчик этого убийства, трагического события, был установлен, да, и, в общем-то, предстал перед судом, насколько это возможно.
Сейчас делаем паузу и к другой новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В российском МИДе проходили консультации с турецкими партнерами. Да.
Мы сейчас вынуждены обратить внимание наших слушателей еще и на ситуацию, которая складывается в Сирии, потому что вот по итогам этих консультаций, которые проходили в МИДе России, участие в них принимали участие представители турецкого министерства иностранных дел. Вот по итогам сообщили, что рассматривали конкретные шаги по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. И в российском внешнеполитическом ведомстве говорят, что и Россия, и Турция нацелены на снижение напряженности. Но вот что стоит за фразами вот такими завуалированными с дипломатической тщательностью, не всем и не до конца понятно. То есть удалось ли до чего-то договориться. Вот как эти переговоры видит политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.
Сейчас первостепенная задача — погасить конфликт, остановить все боевые действия и уже, исходя из этих данных, планировать дальнейшие дипломатические меры. Дипломатические меры в чем заключаются? В том, чтобы либо оставить все как есть, то есть все сохраняют свои позиции, не отводят свои войска от занятых территорий, либо же он выходит за пределы демилитаризованной зоны и тех территорий, которые оговорены Сочинской сделкой 2018 года.
То есть, видимо, как раз переговоры и строятся. Они выступают за первый пункт, а вторые за второй. Соответственно, первые хотели бы оставить сейчас все как есть, другие говорят, возвращайтесь на те позиции, о которых мы договорились в 2018 году. Более того, эксперты еще до конца не могут ответить на вопрос, а удастся ли сторонам вернуться на позиции, о которых договорились в 2018 году в Сочи, потому что сейчас ситуация еще более сложная как раз в Идлибской, вокруг Идлибской зоны деэскалации. Ну, вот очередное обострение произошло там в ночь на 28 февраля. В Турции говорят, что погибли 33 военнослужащих турецких в результате удара сирийских правительственных сил. Ну и вооруженные силы Турции нанесли удары по сирийским уже позициям. И также в Анкаре сообщают, что поразили более 200 целей. Ну, это тоже военные, как дипломаты, мне кажется, Никита. Что такое поразили более 200 целей, непонятно. Это могут быть как какие-нибудь заводы по производству оружия, так и брошенные лачуги и хижины. Я не знаю.
Да, я обратил внимание то, что именно с турецкой стороны все, что касается каких-либо атак по целям, все время такие формулировки обтекаемые.
Ну, видимо, поскольку не говорят о том, что с сирийской стороны погибло какое-то большое число военнослужащих, то, может быть, и сейчас это и к лучшему, потому что есть шанс договориться. То есть эскалация не перерастает в такую уж совсем грандиозную фазу. Мы должны напомнить о том, что накануне состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, и там стороны подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в провинции Идлиб. Опять вот эти вот дипломатические слова, дипломатические конструкции. Но затем Эрдоган ведь сообщил о том, что он попросил Владимира Путина оставить Турцию и Сирию один на один в этой зоне, да, в Идлибе. Ну вот до чего договорились главы государства и до чего договорились в Министерстве иностранных дел, да, дипломаты, я думаю, что мы узнаем в самое ближайшее время, потому что ситуация накаляется не только в провинции Идлиб, ситуация накаляется и вокруг турецкой политики. И я думаю, что мы сейчас вынуждены перейти к более глобальным проблемам, да, к тем, которые влекут за собой ситуацию в Сирии и позиционирование Турции себя как государство, которое может контролировать миграционные потоки оттуда.
Угу. После паузы поговорим как раз-таки о миграционных потоках. Не переключайтесь.
летний сезон в России может стать для многих не таким радостным, как обычно. В Кодекс об административных правонарушениях хотят добавить правила купания с большими штрафами. Предлагается, например, запретить прыгать в воду с катеров и лодок, звать на помощь, если ты не тонешь, и купаться в состоянии алкогольного опьянения. В Португалии местный кондитер создал шоколадную скульптуру Криштиану Роналду. Сладкая статуя футболиста в полный рост будет выставлена в музее Мадейры.
Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладким на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я таю так легко.
Зоологи призывают не бояться появления в Москве и Подмосковье летучих мышей. Из-за слишком теплой зимы они проснутся гораздо раньше положенного срока, но опасаться их не стоит. Кровососущие виды этих рукокрылых водятся только в Южной Америке.
Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы.
Вы слушаете «Радио Спутник».
По-прежнему в студии Никита Воронков и Евгений Майструк в продолжении сирийско-турецкой темы.
Вообще ближневосточно-европейской темы. Да,
да? Назовем это так. Расскажем. Как раз-таки о последствиях.
Расскажем, да, о том, что граница получается открытой или полуоткрытой. Да? Сейчас вот какие сообщения приходят с греческо-турецкой границы. Значит, что там происходит? Примерно 7 тысяч человек. Мы основываемся на том, что нам рассказывают сейчас греческие средства массовой информации. Примерно 7 тысяч человек скопилось с турецкой стороны у пункта перехода между Турции и Греции, прямо на границе. Но пока с турецкой стороны. Греки вовсю пытаются не пустить беженцев, которые, как предполагается, из Сирии, да, через Турцию, пытаются проникнуть в Европейский Союз, то есть в Грецию, да. Uh-huh. Вовсю пытаются не пропустить время от времени, даже применяя слезоточивый газ для того, чтобы эту толпу сдержать. Причем люди, которые там живут, они говорят, что этих военнослужащих крайне недостаточно. То есть они просят правительство в Афинах направить на турецко-греческую, правильнее говорить, на греческо-турецкую, да, границу как можно больше военнослужащих, потому что они не уверены в собственной безопасности и, собственно, в том, что эти пограничники, эти военнослужащие вообще смогут сдержать наступающую из Турции толпу. Но вот, знаешь, что меня удивило в этой ситуации? Сообщение о том, что турецкие военнослужащие специально регулярно стреляют в воздух для того, чтобы вот эти 7 тысяч человек
активнее двигались
в сторону Греции. То есть людей используют как... Я даже не знаю, как такой живой таран получается, потому что с одной стороны в воздух стреляют турки, с другой стороны их не пускают греки. И, конечно, вся эта ситуация сложилась на фоне того, что происходит сейчас в Идлибе, и на фоне того, что все, Эрдоган сказал о том, что больше он не будет выполнять договоренность с Европейским Союзом о том, что мигранты остаются на территории Турции. Все, он говорит, граница с Евросоюзом теперь будет открыта. Это еще более такой запутанный клубок, потому что до этого Греция как раз хотела внести, мы уже рассказывали об этом, да, внести в меморандум о поддержке Североатлантическим альянсом Турции как раз вот этот пункт, что Эрдоган, что Турция будет сдерживать потоки беженцев. Ну вот не приняли в НАТО такую резолюцию, потому что Афины ее заблокировали. А потому что Турция, собственно, никак не хотела, чтобы этот пункт прозвучал, и вообще никак не хочет теперь сдерживать этот поток беженцев. И это мне напомнило, знаешь, такой обыкновенный, простой шантаж. Шантаж со стороны Эрдогана. Но И это было бы, может быть, так, можно было бы спокойно об этом говорить, если бы, опять же, не вот эти 7 тысяч несчастных людей, которые мечутся там между турецким и греческим КПП. Вот что по этому поводу говорит в эфире руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
Очередной шантаж Эрдогана, который преследует две цели. Прежде всего, заставить европейцев усилить финансовое содействие Турции. И, во-вторых, он рассчитывает, что тем самым европейцы начнут оказывать какое-то большее давление на Россию и на официальное правительство в Дамаске, чтобы они прекратили поддержку наступления против террористов.
То есть по поводу давления Брюсселя на Дамаск и на Москву, мне вот, например, все понятно. Но видишь, эксперты еще говорят о том, что Эрдоган не против получить и дополнительные финансовые средства от Европейского Союза, что, в общем, в этой во всей истории добавляет еще одну такую незначительную капельку краски.
А какого цвета?
Мне кажется, что сродни серому.
Хорошо. И еще раз, на всякий случай, мы напомним нашим слушателям то, что они могут заходить и на наш сайт radiosputnik.ru, оставлять комментарии, и не только. Можно банально просто оценивать новости. Окей, хорошая новость.
Можно просто почитать, там много интересного. Воронков иногда что-то пишет. Там,
ну,
да,
что это кто?
Можно почитать. Простите. Это ведущий радио «Спутник».
Окей, почитаем на досуге.
Если не хотите читать Воронкова, то хотя бы послушайте, потому что сейчас у нас будут новости про Илона Маска.
Да, через микропаузу. Илон Маск, оказывается, знает конкурента F-35.
Вот как, понимаешь, да? Основатель SpaceX и Tesla написал, что у американского истребителя вот этого никаких шансов не было бы, если бы ему противостоял дистанционно управляемый беспилотник. Вот он, по мнению бизнесмена, должен быть к тому же еще маневренным и автономным. А почему Маск вообще говорит об этом? Ну, я подумал, что, может быть, причина в том, что в октябре 2019 года Министерство обороны США и конкурент, в общем, в некоторой степени конкурент SpaceX, да, компания Lockheed Martin, подписали контракт на поставку почти 500 самолетов, вот этих F-35, для ВВС США. Сумма контракта $34 миллиарда. Ну, то есть за что побороться, казалось бы, да? Даже если часть этой суммы досталась бы компании Маска, то, в принципе, я думаю, что Илон был бы доволен. Ну, и я по этому поводу, конечно, решил поспрашивать, да, экспертов. Ну и член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский, который часто у нас в эфире интересно, да, так и четко комментирует подобные новости. Он мне сказал: слушайте, а почему вообще так все говорят о том, что что-то там сказал Илон Маск? Почему вы решили, что он вообще разбирается в военной технике? Ну, у меня не было на это ответа, на этот вопрос. Но давайте послушаем, что сказал Виктор Мураховский.
Я просто смотрю, например, на результаты. Практически работы компании под его управлением, а не на его заявление, что-то я вижу больше пиара, чем реальных дел. Его уже финансируют через НАСА, деньги он уже получает от американского правительства, но, конечно, такой гипотетический контракт в будущем на беспилотный истребитель – это очень вкусная часть американского военного бюджета.
Ну вот что интересно, я до сих пор не слышал по поводу беспилотников. Оказывается, то, что Илон Маск вот сейчас рассказал, да, про беспилотные истребители.
Они существуют?
Да. Ну ты знал? Ты знал или что?
Ну, я знал, что существуют крупненькие беспилотники.
Вот, они существуют. Более того, как рассказал Виктор Мураховский, они существуют в России. Ты знаешь, истребитель пятого поколения Су-57. Мы также о нем рассказывали. Так вот, этот истребитель, как мне рассказали, способен работать в паре с беспилотником «Охотник». Так, как это будет выглядеть? Вот, мне рассказали, как это будет выглядеть. Сначала идут охотники, Это беспилотники.
Они которые, собственно, на такой небо, же скорости могут
на такой
лететь.
Же скорости и на такой же высоте, я так понимаю. И только за ними уже идут пилотируемые Су-57. Вот такая история. И я подумал, действительно, зачем мы тогда слушаем Илона Маска, если в России это уже придумано?
А Илон Маск, если я правильно понимаю, говорит, что круче существующего уже самолета F-35 может быть вот что. И начинает накидывать, если будет не управляться, если там будет он автономный,
да,
если
смотри,
еще что-то будет. Ну, то есть это...
Буквально пару месяцев назад Пентагон заключил контракт стоимостью почти 2 миллиарда долларов. Опять с Lockheed Martin. Вот скажи, что у них коррупции нет. Я не знаю, может быть и нет. Но на техническое обслуживание истребителей и бомбардировщиков пятого поколения F-35. А они стоят на вооружении у военно-воздушных сил, корпуса морской пехоты, военно-морского флота и еще у иностранных заказчиков. Я думаю, что Маск просто завидует. Но если окажется, что он был прав, ну, собственно, мне нечего тогда будет
если
сказать.
Если он предъявит этот самый маневренный
для того, чтобы он его предъявил, должен быть государственный контракт с ним заключен, он тебе бесплатно, что ли, его будет делать?
Ну, можно же макет какой-нибудь. Макет. Ну, не макет, ну,
пойдем
а
с тобой нарисуем. 3-4 миллиарда долларов.
Опытный образец. Но мы не сможем не участвовать сможем. В этих торгах,
Евгений. Хорошо, тогда
Евгений.
Не будем. Okay.
Мы даже у нас-то не сможем участвовать в торгах, возвращаясь, да, к... Ладно, не будем об этом.
Как тебе такое, Илон Маск?
Да, как тебе такое, Илон Маск? Ответы в Твиттере у Илона Маска. Спутник потом репостнет, если он ответит нам. Делаем паузу и спортивная страничка.
Мне почему-то кажется, что это криминальная страничка сейчас будет.
Да, при ближайшем рассмотрении оказалось, что это околоспортивная страничка. Кстати, сейчас был бы очень в тему вот этот звук перелистывания. Манускрипт это...
Ты лучше, чем любой лучше звук, да, все это сделал, да. В действии, а точнее бездействии IBU, нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия. Ну, понятно, да, о чем речь идет. Цитата из официального обращения Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов. Вот СБР попросил IBU предоставить официальную позицию, свою представить, официальную позицию, наконец-то уже по делу российского спортсмена Александра Логинова. Скандальная история произошла во время чемпионата мира в итальянском Анхольце. Мне кажется, вообще все знают уже о ней. Полиция провела обыски в номере Логинова и его личного тренера Александра Каспировича и сообщала, что основаниями для таких действий послужило письмо антидопингового менеджера IBU Сары Фусек Хакарайнен. И что ты думаешь? И оказалось, как нам рассказали юристы, да, в частности, вот спортивные юристы, управляющий партнер юридической группы Артем Пасов, что, в общем-то, исходя из норм уголовно-процессуального права, у госпожи Фусек Хакарайнен были все основания сделать то, что она сделала. Другое дело, что это очень сильно повлияло на самого спортсмена и вообще на всю спортивную среду там, на чемпионате мира. Ну, давайте послушаем юристам.
Речь о том, что государственные органы, да, используя законные свои полномочия, но они фактически вмешались в проведение спортивных соревнований и поставили его участников в заведомо неравные условия. Понятно, что Логинов, после того, как его 6 раз разбудили и заставили там почти 1,5 суток бегать по полицейским всяким участкам, конечно же, ни о каком участии на равных условиях в эстафете с другими спортсменами говорить не приходится.
Ну, в эстафете-то ладно, в эстафете он пробежал.
Нет, ну, он как любой
пришлось пропустить.
Как любой спортсмен такого уровня, конечно, он умеет владеть собой до какого-то определенного предела, безусловно.
Но
да?
Предел был достигнут, вот что самое страшное и местами странное.
Действительно, но как сделала одна из международных федераций, знаете, да, когда не пустили российскую сборную в Соединенные Штаты Америки, мотивируя это тем, что не успели выдать визы. И вот тогда международная федерация, она сказала, слушайте, если вы не можете обеспечить, да, вы как государство, мы не можем на вас влиять, потому что, конечно, где спорт, а где государство, да, неравные силы. Но если вы как государство не можете обеспечить равные права для всех участников, то мы просто тупо не будем проводить у вас соревнования больше никогда. Вот как сделала Почему бы также не поступить IBU? Мне не совсем понятно, как
Что, отменить итальянские этапы биатлона?
В следующий раз никогда там не проводить соревнования. Не то чтобы никогда. До тех пор, пока, в общем, Сара Фусек-Карайна не утихомирится. Да, то есть, может быть, вот так.
Ой, я боюсь, сейчас уже и Ван Хольц не до этих проблем. Там же коронавирус на севере Италии, да. Может быть, конечно, до Южного Тироля он пока еще не добрался. Надеемся, что скоро эта вся история будет схлопнута итальянскими властями, медиками.
Благодарим. И будут все здоровы, да?
Да. Благодарим Евгения Майструка в первую очередь.
И Никиту Воронкова.
Спасибо.